Так, какой вопрос был?
Проехали.
Катика.
Страшно.
У нас есть фотография, где всем страшно.
Сидит впереди медведица на кресле, а мы сзади стоим.
И максимально близко нужно было подойти.
Чтобы, да, в кадр попасть, надо было максимально близко. Ничего не предвещало.
А у вас нет устоявшихся партий там?
Нет.
Нет,
они теоретически есть. Нет, есть основа, как бы, гармоническая и форма. А, допустим, все сольные партии и вокал у нас... Ну, я думаю, что есть уже устоявшиеся.
Есть какая-то
равно. Кому бы мы ни обращались за этим, все так, да, мы сделаем, сделаем. Потом звонят, говорят, ребята, у вас три доли. А как туда вставиться-то? Никто не понимал. Давайте, говорит, на четыре. Мы говорим, нет, давайте все-таки на три.
Подожди, Виталий.
У меня вот на концертах всегда вот такое ощущение, возможно, у вас тоже. Вот я каждый раз, я погружаюсь в песню и из нее потом выхожу. Потом как бы вхожу в другую и выхожу из нее. То есть у вас не такое ощущение?
Ну, я думаю, ты где-то ходишь.
Добрый день. Сегодня Люди F в гостях у фолк-группы Партизан FM. Здорово, ребята.
Привет. Здравствуйте. Привет.
Как я понимаю, вы отцы основатели коллектива. Можно так сказать?
Вполне.
Поэтому хотелось бы услышать, каков ваш путь в фольклор до Гнесинки, до Института культуры. Вот как вообще вы там появились? Юра.
Ну, каждый, я так понимаю, о себе будет рассказывать, да? Но у меня... такая история. У меня папа, он играл на гармошке в свое время. И сейчас пытается, когда есть свободное время. Вот. И я как ребенок за этим всем наблюдал. Были даже моменты, когда семья с друзьями семьи выходили. У нас тогда еще в городе был дом с краю, и вот они выходили в поля, там куда-нибудь на берег выходили и вот пели песни.
В каком городе?
Город Долгопрудный. Вот они пели песни, ну я, естественно, за этим всем наблюдал. Ну, естественно, когда пришло время, я пошел в детский садик, и там учительница намекнула моим родителям, что у меня есть некая способность. Папа узнал у меня, выведал, на каком инструменте я хотел бы играть. На тот момент для меня почему-то был аккордеон. И я с успехом поступил в музыкальную школу. После музыкальной школы я попал в институт, не в институт культуры, а в колледж. На тот момент он назывался как
Мавуки.
Мавуки, да. Но я туда попал как оркестрант. И, собственно говоря, я развивался как музыкант на тот момент, но не как вокалист. Как вокалист я развивался во дворах, в подъездах. Но потом так получилось, что мы все вместе познакомились, и нас объединило общее дело. Мы стали изучать народную песню благодаря нашему педагогу, в общем, Сурадеева Ольга Евгеньевна. Таким образом, я проявил интерес и к народной песне, и попал в Институт культуры уже на кафедру народно-певческого искусства. Вот, собственно говоря, вот такой вот у меня, если вкратце, путь.
Спасибо.
Ну, что я могу сказать? Тут, в принципе, у всех, я думаю, одинаковый путь.
У всех
родители так или иначе пели и так или иначе дома культивировали вот эту традиционную, да, песенную культуру. У меня вообще пели все и всегда. С самого детства. И отец у меня на гармошке играл, гармонист, и всегда все застолья, все праздники, везде всегда сопровождалось все народной песней. Ну, соответственно, грех было не впитать это. А мечта мамы моей была, чтобы я стал баянистом, поэтому я пошел в музыкальную школу. Хотя я ей говорил, давай я врачом буду. Но у нее была мечта такая большая, она хотела, чтобы я был баянистом. Пошел в музыкальную школу, окончил музыкальную школу, дальше колледж, Мавуки, собственно говоря, где мы познакомились в основном все.
Да, и с тобой мы.
Да, и с тобой мы тоже там же познакомились. После колледжа, вот добавлю, что в колледже у нас образовался коллектив, назывался «Оберег». Это был экспериментальный коллектив. Задача коллектива была взять инструменталистов и научить их скажем так, петь и совмещать вот инструментальные, да, ну, то есть инструментальные мозги перенести на певческую культуру. Потому что те, кто занимаются вокалом с самого там начала, да, но не имеют отношения к инструментам, у них немножко другое мышление. Ну, скажем так, певческое. Инструменталисты по-другому мыслят. И, собственно говоря, вот эти три, по-моему, года, да,
ну, около трех,
участие, да, в ансамбле «Оберег» нам, благодаря Ольге Евгеньевне Сурадеевой, этот проект «Оберег» нам дал очень большую платформу для движения дальше. После этого, опять же, Институт культуры, кафедра народно-певческого искусства, дирижирование. Профессор Антипова у нас была руководителем. Она дала нам очень большую базу казачьей традиции, потому что она в прошлом руководитель там ансамбля «Майдан», руководитель хора донских казаков была. Ну, а дальше в 2011 году, после, сколько прошло лет, 7 лет прошло после того, как мы закончили институт, мы где-то пометались там по разным коллективам, побегали, попели, кто в казачьих, кто там Вадик в Карагоде пел. И в 2011 году мы собрались и подумали, ну, надо что-то сделать свое такое, более интересное. Так образовался «Партизан ФМ».
Прежде чем к Жене перейти, а вот в чем отличие мышления инструменталиста от вокалиста?
Можно я отвечу на него?
Давай.
Как правило, певец, он как бы... Он четко ведет свою линию вокальную, а инструменталист еще одновременно продумывает, как, то есть он еще чувствует момент о том, как вот он делит длинную ноту, а я уже начинаю, например, чувствую, как я уже обыграю свою длинную ноту в голове. То есть, например, я тяну эту ноту, да, как бы пою ее, грубо говоря. А я уже себе в голове сам себя аккомпанирую. Уже, то есть, как будто я с аккомпанементом пою. Ну,
у инструменталистов, да, более развито гармоническое мышление, нежели мелодическое. Давайте уже с Вадиком закончим. Так как вы с одного «Оберега».
Я тоже, почему-то папа фигурирует. У меня как бы бабушка и папа, они были художники. Вот. А в доме, как правило, всегда таких людей хранились инструменты. Там папа на гитаре играл, и бабушка играла на гитаре на семиструнке. Вот. Но в доме почему-то была гармошка. И я что-то как достал из-под кровати гармошку, удивился.
Печатная машинка.
Да, да, да. И спросил, как играет. Никто, в общем, в принципе, играть на ней не мог. Вот. И мне дали какой-то самоучитель Лондонова, я еще до сих пор помню, по гармошке. А нот-то я не знал, а мне было лет 6, наверное, может, где-то так.
И читать-то не умел.
Да, не, читать умел. Но я цифры там делал, что с учителями Лондонова там цифры обозначены. Где нота, цифры. То есть ты смотришь, как бы шпаргалка у тебя такая была, и там показано, это там 5, это 7, 9. И также написано, там, помню, «Коробейники» это было. И прям было по циферкам написано, вот, так сказать, какие кнопочки, и я вот уже тут же сразу подобрал. Потом я уже отбросил, уже сам что-то начал. Они, родители посмотрели, сказали, это музыкальную школу надо отдавать. Да, быстро я что-то... Я
ее быстро,
гармошку быстро освоил, да. Вот. И потом пошел уже по баяну уже, да, потому что не было тогда класса гармошки, был баян.
А свадьба?
Да, и все, и затянуло это вот болото, так сказать, инструментально, на всех проводах, на всех, на проводах в армию, да, да, на свадьбах, и так с тех пор. Потом попал также вот в Мавуки, вот к Сурадеевой Ольге Евгеньевне, потом ребята через год подтянулись, вот эти два товарища.
Вот. Он сейчас прям главенствует. Ты главенствует. Мы к нему пришли.
И... Вообще любовь появилась вот именно к фольклорной музыке, конечно, с детства, но вот я погрузился так вот сильно вот в такой этнофолк, конечно, только в колледже, да, и я так полюбил, я слушал, заслушал всякие «Казачий круг», там «Карагод» тогда слушал, очень много всех, даже «Бабкину» слушал, там еще прям «Летят утки», «Ганли Бомб», до сих пор помню. И мне понравилось это многоголосие очень, и тогда это затянуло вообще.
Могу сказать, что современная молодежь, которая занимается фольклором, она сейчас купается в обилии материала, который есть народного. В наше время, когда мы все это дело осваивали, настолько ограничен был запас материала. Я не знаю, почему, где были экспедиционные записи. Но вот в наличии...
Не было, Вова, не было интернета.
Не было интернета.
У тебя вдруг появилась кассета казачьего круга, так она переписывалась тут же в миллион экземпляров. Вдруг у кого-то появилась Инна Желанная. Господи, это же какой-то кладезь. Тут появился Старостин, Волков Трио. Это вообще была бомба просто. И вот информации такой не было, такого количества.
Ой, ну это было, да.
Все, говорю, каждую крупиночку все на руках носили. А сейчас куча информации в ВКонтакте, везде, и бери, не хочу.
И вот мы плавно подошли к Евгению.
Также мне семья музыкальная, все пели, все играли. Правда, у меня гармонистов, мама, папа на гармошках не играли. Они играли на гитарах. И за столом у нас, в принципе, народные песни. Так-то не пели. Пели такие вообще распространенные.
Крылатые качели.
Нет. Ну, скорее вот Виапламя, такая музыка. А в деревню, вот там совсем другая у меня музыка была. То есть на лето меня отвозили в деревню, в Никольский район Пензенской области. Вот. И там уже начиналась другая песня. Бабушка у меня была, запевала и в деревенском ансамбле. И вот на праздники, на какие-то, они на тот момент еще проводили обряды, для меня совершенно непонятные, как можно в наше время, даже я тогда понимал, как мы уже 20 век, какие обряды по закликанию дождя, они ходили, пели песни, вечером собирались. Там что-то, засуха, помню, какая-то засуха была, и вот они, пели песни, там, дня три они ходили, пели песни, и все-таки дождь пошел. И тут произошло. Ну, было никак, никуда мне не деться от народной песни, а тут еще старшая сестра у меня поступила в музыкальное училище на народный хор. И все это я начал с ними общаться уже по-другому, с этими студентами, ходить на их концерты. Разумеется, мне все это очень понравилось. Мама у меня хотела, чтобы я был студентом приборостроительного техникума, а папа, так как строитель, он хотел, чтобы я пошел в строяк. Но я пошел после 9 класса в училище культуры и искусств Пензенское. Вот, на народный хор. А по поводу баяна, у меня в детстве с баяном связана только одна... У меня был дома баян. Я на нем никогда не играл. Все, что меня с этим связывало, это чехол от баяна, потому что я, когда был маленький, меня туда сажали, закрывали, и на какой-нибудь праздник меня выносили вот так вот, там, большое застолье меня выносили. А что у нас тут? Женя! И вот песню там споешь, тебя обратно закрыли, унесли я обратно в детскую, все, мальчик, баян, говорит, играй!
В самолетах удобно.
Я был очень маленький, аккуратненький.
Не бывало, что забывали?
Нет, с этим все было нормально. Там все, конфетку, иди играй дальше, все нормально. Нет, и в училище у меня был педагог Елена Геннадьевна Пыкова. Я ей очень благодарен за огромную базу, которую я получил в училище. Наверное, все студенты фольклористы в один голос скажут, что основную базу все получили в училище. В институте ты только добираешь это все и шлифуешь, да, дорабатываешь. Основная база, конечно, ты получаешь в среднем звене. Вот. Там же в училище я пел в ансамбле «Миряне» фольклорном. Мы тоже проездили много всяких фестивалей, конкурсов. Но это был такой этнографический ансамбль. Вот. В институте я целенаправленно поступал к Владимиру Андреевичу Царегородцеву, Царство Небесное. И сразу я попал в ансамбль «Братчина». И вот как-то это все так закрутилось. Там вот в «Братчине» я познакомился как раз с Володей, с Юрой и с Вадиком. Вот. И все это закрутилось, понеслось, совместная дружба. И
мужское пение.
Да.
Кстати, мы когда образовались в 2011 году, мужских коллективов фактически не было. Ну, там, по пальцам, там, казачий круг, казачий, да, коллектив.
Ну, такие уже устоявшиеся, да. Новообразованных,
братина.
Да, их братина. Новообразованных,
их не было. Кто тогда еще не было на слуху? Может, они уже существовали?
Ну, существовали.
Существовали.
Конечно, существовали.
Но постоянных 7-8. То есть в зависимости от того, кто работает. Есть ли у седьмого работа или у восьмого работа, они меняются. Иногда вдвоем. Ну, то есть либо 7, если полный состав, 8, если полный состав, либо 7, когда.
У нас теперь, да, еще выбрать. У нас теперь два басиста будут.
Нет, ну теперь 9.
Раздули, раздули.
В любом случае, были участники, которые были, а сейчас их нет, да?
Вот они вернулись как раз.
Есть и те, которые не вернулись. Я же помню, когда познакомились, по лицам этих людей сейчас нет. Вопрос какой? Есть профессиональные музыканты, единомышленники, коллектив, атмосфера хорошая, есть любовь зрителей и так далее, и так далее, и так далее. Почему же уходят люди? Одно дело, ну, как из любительского какого-то коллектива, или группы, а другое дело.
У нас только Максим, по сути, ушел.
Знаете, Игорь Макеев, Максим. Но Игорь ушел еще прям совсем.
Игорь еще не пришел, коллектива не было, названия даже.
На самом деле, я бы не сказал, что там люди уходят. И вот, честно говоря, немножко есть здесь ошибочка. Конечно, физически люди уходят. Но если говорить про наш коллектив, то это происходило буквально где-то вот... В тот период, сколько сейчас нам лет-то уже? Лет 10?
10.
Кстати, юбилейный год у нас. То вот эти люди уходили где-то в начале практически. Потому что... И кто-то пришел даже в начале. Но вот у нас был Максим Никитин. Но он такой достаточно человек амбициозный в творчестве. И рано или поздно у него сформировалось убеждение, что ему... Нужно сделать что-то свое. Причем, ну, до сих пор мы с ним общаемся, и он покинул достаточно самостоятельно нашу группу и развивается сейчас по-своему. Вот. Но у нас еще был в коллективе Гоша Ляпин. Я думаю, что...
В самом начале.
Да, это вот как... Этот, как
Максим.
Это
Максим был. Максим. В самом начале у нас был состав 4 человека. То есть Юра, я, Вадик и Игорь Ляпин.
Ляпин. Из Мавути.
Ну да,
да, с бородой. Да.
Его сложно, так сказать, забыть и не заметить. То есть это человек достаточно колоритный и очень интересный. И, собственно говоря, как боевая единица очень, ну, достаточно мощная.
Но по каким-то причинам, ну, вот, не характерами даже не сошлись. Нет, характерами мы давно уже, еще в колледже, да, притерлись, а вот в какой-то творческом мышлении. Даже это не разногласие, это на каком-то внутреннем уровне было ощущение, на внутреннем восприятии.
Просто дело в том, что этот период, я думаю, что все те, кто самостоятельно пытались организовывать свои коллективы, самый сложный период – это вот начало, когда ты не знаешь, мы тогда даже не знали, как мы будем называться. Чтобы назваться, мы должны были понять, что мы играем. А чтобы что-то играть, мы должны исполнять, имею в виду. Чтобы что-то исполнять, мы должны понимать, как мы хотя бы называемся. Как мы будем выглядеть. То есть это такой ряд вопросов, который просто вот заставлял вот так остановиться и думать. И думать. И это, к сожалению, не так просто.
Ну вот я тебе дополню. Первые полтора года мы не думали ни про название, ни про... форму, ни про костюмы, ничего. Мы просто собирались и репетировали по 3-4-5 часов.
Но мы репетировали то, что до этого мы более-менее знали, в более привычной форме, составе, то есть балалайка, гармошка, желейки. То есть вот такой классический квартет у нас был.
По поводу внешнего вида заговорили, кто автор имиджа, который сейчас рифе, там, и так далее.
Художница у нас была, да, вроде?
Ну, вообще нет. Вообще идеи-то все наши были. Художница воплотила просто эти идеи. А так...
Я помню, на самом деле, Вова приехал на репетицию, говорит, слушайте, я тут смотрел какой-то, я не помню, там, то ли фильм, то ли что-то, говорит, слушайте, так прикольно выглядит, вот если это переработать, там так стильно все выглядит, я думаю, нам подойдет этот образ.
Нет.
Нет, что-то не ликвидация.
А шпион.
Вот, и как-то это все переработалось, доработалось, и уже там...
Более современнилось, да, немножечко, да.
Добавили. Ну, и к названию, опять же, это прилипло сразу. То есть мы... Партизан FM название, это собирательный такой образ. То есть мы не хотели изначально привязываться там, ни к казачьей традиции, там, ни к русской, там, ни какой-то отдельный регион брать. А образ партизана – это человек, который живет на своей земле.
Партизанского отряда, скажем.
Человек, живущий, да, на своей земле, защищающий свою родину, поддерживая свою там, культуру и все остальное. Соответственно, мы не могли взять там, традиционный костюм, казачий костюм. И вот родился такой собирательный образ – галифе, рубашка, кепка.
А почему на казачество не
ставка? Слишком много этих ярких ставок.
В то время, да.
Нет, нам еще хотелось петь появился. Песни не только казачьи, а если бы мы вводили бы какую-то форму, это было бы уже привязка.
Ну, вообще интересная штука. То есть, когда одеваешь казачий костюм или форму, там,
да, поразительно.
Абсолютно меняется внутреннее ощущение поведения своего. То есть ты, ну, как бы вот ты попал сразу в рамки вот этого, как сказать, эгрегора, да, казачьего, то есть ты сразу становишься, твое поведение должно соответствовать. А у нас была другая задача, мы хотели развиваться творчески.
То есть, чтобы коллектив был более свободен в выборе репертуара, вообще.
Где-то и украинские спеть, и там белорусские, грузинские, советские и все остальное.
Есть фотосессия. У нас есть три варианта костюмов, но вот просто как-то вот черно-белый вариант, вот эти вот галифе, про которые мы говорили, они как-то вот стали основными. И вот однажды, я помню, мы где-то выступали на дне города где-то, и там попросили нас именно в казачьем варианте выйти. Мы одели эти костюмы, в Смоленске, по-моему, дело было. Оделись, выходим на сцену и начинаем петь. И вот ощущение... что вот, вот стать, ты должен стоять достойно, то есть рук в карман не засунешь, что называется.
Не похулиганишь.
Не похулиганишь.
Ну, да, на монитор нам... не встанешь.
Микрофончиком лишний раз.
Не подкинешь, да.
Да, и, собственно говоря, как-то вот против казаков мы ничего не имеем. Но вот образ
почему-то... Нет, у нас было много в репертуаре казачьих
абсолютно,
песен.
Да,
ну, это... Потому что, ну, куда мы без них?
Казачья культура так, ярко выражена, конечно, в мужском пении, поэтому...
Фотосессия с медведем. Монтаж же, да, был?
Нет, живой был. Нет, живой медведь.
Ты... Реально,
да. Вот, сами в шоке. Живая Катя. Живая Катя.
Катя,
она ешь. Нет, Катя.
Катя.
Ее звали Катя.
Да? Ну ладно. Не суть.
Катя.
Страшно.
У нас есть фотография,
где всем страшно.
Сидит впереди медведица на кресле, а мы сзади стоим.
И максимально близко нужно было подойти.
Чтобы, да, в кадр попасть, надо было максимально близко. Ничего не предвещало никаких.
Нет, хозяйка медведицы говорит, только без резких движений. Все будет нормально, только не дергайтесь резко. И мы, значит, потихоньку подходим. И кто-то то ли чихнул, то ли рукой дернул. А мы же в белых перчатках. И Катя говорит...
И в этот момент фотограф сделал кадр. У вас есть этот кадр, где такие все...
Вы ее прям в фотостудию затащили?
Да, конечно. Ну, не мы, конечно, затащили.
Это же, как правило, дрессировщик. Медведь. Центр там, ну, многоэтажные здания.
Ну, это какой-то завод, я не помню, где мы.
Сейчас, возможно, все в наше время.
Роль тубы сейчас, она больше имиджевая? Картинки или все-таки это музыкальный инструмент?
Музыкальный.
Ну, послушай, для картинки, ну, не знаю, делать все для картинки, это как-то, ну, на мой взгляд, я думаю, что ребята меня поддержат, это несерьезно. Вот, поэтому мы всегда как-то основательно подходим к вопросу. Изначально вообще бас, когда мы поняли, что нам не хватает низов, мы подумывали о бас-гитаре изначально. Вот, но потом на каком-то фестивале «Перекресток» однажды, я увидел один состав, не помню, как называется, и там тубист играл так, что...
Стас Черемушкин.
Я даже не мог понять, бас-гитара это нет, по звуку, было непонятно, я не видел. Да, Стас Черемушкин. И я был удивлен, когда услышал его, и прям вот все, нам нужно вот так вот. И я понял, представил этот образ, представил этот звук, этот колорит. И действительно, мы оказались правы, когда к нам пришел Паша Умяров, мы оказались правы, он дал нам такой очень
фундамент в звучании. Не только в плане частот низких, а именно колорит, вот этот вот звук, который нам был действительно нужен на тот момент.
Ну и задача была еще сделать так, чтобы мы могли играть полностью в акустику, то есть без подключения. Поэтому туба вписалась как бас идеально.
И вот сейчас у нас акустический состав.
Да.
Споем. Споете.
Бери тубу.
Уж для своей, для милушки
чуток оставлю все ложки.
Импровизированные инструменты, видишь. Изначально, кстати, в этой песне у нас использовали мы
джамбей.
По поводу барабана как раз. Твоего большого, который тяжело таскать, откуда идея. О, это... Чтобы именно такую форму, да, не сверху бить, а сбоку.
Ну, могу сказать, что, конечно, появление барабана — это увлечение Бреговичем. То есть я, допустим, очень долго слушал и прям кайфовал, мне нравилось. Практически всего Бреговича послушал и концерты смотрел. И вот сочетание бочки-тарелки, вот в том варианте, который использует Брегович, да, оно показалось для вот нашей акустической команды, ну, идеальным, собственно говоря.
Я нет, это у него подкорка эта вещь, то он человек, он же белорус, а там в Беларуси все. Ну, тут,
может быть, Вадик прав. Там
на
нацтему да, да, да. Там они, кстати, у них, ну, команды все время.
Кстати, действительно, барабан же использовался всегда в традиции, особенно, допустим, в Западной, там, Белоруссии. То есть это барабан, либо бубен с колотушкой. Кстати, в детстве, я помню, сейчас вспомнил ситуацию, когда привезли из Белоруссии бубен, такой большой, и колотушку. И вот я не выпускал этот бубен из рук, пока его, пока не порвали его. Пока его не порвали. И я даже научился играть достаточно так, виртуозно.
Помню, били меня в бубен колотушкой.
Поэтому барабан, ну, не случайно появился, да. Хорошая штука.
Визитная карточка, хотя, как я понял, далеко не на каждом концерте, да?
Ну, с появлением ударника он труда.
Он стал больше, стал, да, таким.
То есть, когда большой концерт с аппаратом, да, с мощным, то есть барабан, мы его используем как краску в каких-то песнях, а, ну, а остальную ритм-секцию делает барабанщик.
От акустики перешли все равно к электричеству в результате, да? Ради мощи, ради чего? Или просто музыканты приходили
куда-то? Мы все время в поисках просто, и все, мы все время ищем какое-то еще новое, еще новее звучание, пробовать так, пробовать эдак.
Нет, ну, конечно, когда у нас появился, скажем так, более классический состав, мы стали звучать по-другому. И вот тут, кстати, на два лагеря можно разделиться во мнении. Возможно, кто-то будет считать, что мы потеряли что-то, кто-то будет считать, что мы приобрели. И те, собственно говоря, будут правы, потому что колорит того звучания, он, конечно, ну, лично на мой взгляд, он более аутентичен и более выигрышен, да, и даже интерес возникал у многих музыкантов солидных, как же так, мы вот, Володя играет на большом барабане, а я в этот момент еще, мы поем, а я еще по снейру играю, да, у меня там тарелки были, в общем, очень такой интересный, но мы хотели еще двигаться, собственно говоря, на сцене. И всегда, когда ты привязан к какому-то инструменту, это очень сложно сделать. Вот. Ну и, собственно говоря...
Когда ты еще к микрофону привязан, к инструменту, то есть никуда ни влево, ни вправо,
да,
не уйдешь.
Да, 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 совершенно верно.
Я что хочу сказать. По-моему, мы пришли вот к такому составу благодаря тому, что мы изначально же делали аранжировки, не отталкиваясь от состава.
Ну да.
Мы делали аранжировки, приглашали музыкантов, которые нам записывали, да, потом мы писали вокал. И вот такие аранжировки, как «За лесом солнце просияло», «На коне вороном».
«Галя».
Да, «Галя». То есть это записано все со сессионными музыкантами. И потом встал вопрос о том, чтобы, ну, как же нам это исполнить. И, соответственно, мы начали сразу думать о том, что музыканты нужны для того, чтобы все это...
Мы же ведь раньше пятером выступали.
Ну, так же и Юра прав. Это был уход от статики на концертах для того, чтобы, да, уйти. Была возможность в проигрышах что-то сделать, куда-то подвигаться.
Коленцы какой-нибудь.
Да, показать 12 коленцев все-таки Вовке надо было, и Юрику там надо было, да, нам уже с Вадиком никак руки не оторвать. Вот. А тут, взяв одного человека, освобождаются двое. И, соответственно, можно уже от статичной картинки на сцене уйти, и появится движение, появится совсем другое восприятие. Это тоже была одна из причин, почему появился ударник в коллективе. Ну и к тому же, заменить одним человеком, ну, вернее, пришел один человек, а из двух барабанов выросла целая установка. Гораздо больше красок.
Ну, правильно Юра говорит, где-то эта краска ушла, то есть вот эта вот акустическая, да, то есть где-то мы потеряли в этом, но в другом мы приобрели.
Но тем не менее, мы ее сейчас не оставили.
Мы до сих пор ее используем.
У нас еще расширились возможности, да, у нас Павел Корчагин, он еще играет на контрабасе, классическом контрабасе, и поэтому не только бас-гитару он может также взять.
Ну, вот мы сейчас всю нашу программу концертную мы переложили на акустический состав, вот где как раз звучит барабан, бочка, перкуссия, контрабас, контрабас и все остальные инструменты абсолютно вообще в акустике.
Ну вот недавно мы выступали уже в таком составе, и в принципе это...
Интересно звучит,
приятные
да.
воспоминания.
Интересно звучит.
Интересно звучит, и люди, которые все это слушали, оценили. Так что мы можем адаптироваться теперь.
Ну, самое главное, конечно, в этом во всем, это вокал, конечно.
Абсолютно.
А там все остальное, это уже...
Только такое. Вокал.
Да. Вообще, изначально, да, у нас главенствующей силой был вокал в коллективе. То есть мы, делая аранжировки, мы отталкивались сначала от песни. А потом уже делали вокруг нее все вот эти бантики.
Надо еще отдать должное ребятам, музыкантам, басисту, тубисту, вот саксофонистам, барабанщику. Отдать должное в том, что они вот к этому с пониманием относятся. Ведь зачастую, если ты басист, значит, ты только так, иначе. Нет, прислушиваются. Они по сути своей, только Володь Тирон, да, у нас имеет отношение к народной культуре, да?
Ну
да.
Потому что в театре Назарова вот, он играл.
Ну, так же, как и Филя.
Да.
И они как-то вот с интересом подходят к этому процессу и очень сильно нам помогают в этом, за что вот мы очень благодарны. И
вообще нам с музыкантами повезло.
Да, это вот просто повезло.
И Паша Умяров, познакомившись с нами, придя к нам в состав, познакомившись вообще с народным творчеством, с народной музыкой, он всю жизнь отыгравший в оркестре Башмета, игравший кучу классической музыки, кучу эстрадной музыки, он действительно обалденный музыкант. Вот. И услышав это, он был первые там несколько лет, он просто в шоке. Он говорит: ребята, как вы это делаете? Это ж невозможно.
Как ему тяжело было переключиться после оркестра.
Да. Вас же, говорит, невозможно. Только, говорит, к одному пристроился, он уже куда-то ушел. Тут, ну, имеется в виду в мелодии, да, в вокале. И говорит: как вы это делаете? Я не понимаю, что происходит. И
каждый раз, говорит, по-разному вы это делаете.
Вы же, говорит, не повторяетесь.
А у вас нет устоявшихся партий там?
Нет.
Нет, они теоретически есть. Нет, есть основа, как бы, гармоническая и форма. А, допустим, все сольные партии и вокал у нас...
Ну, у нас,
я думаю, что есть уже устоявшиеся.
Есть какая-то ниша какая-то. Вот ты вот примерно в этой нише, да, там Юра там наверху в основном. Да.
Нет, ну, в любом случае, да, нет, есть устои, куда ты должен, в любом случае, вот именно в этот момент ты должен спеть вот эту ноту. А вот между ними, вот там вот что хочешь. Но только вот в гармонии, чтобы никому не мешать. И вот все вот...
Благодаря этому, допустим, Филипп у нас иногда играет не тот проигрыш, не в том месте, но он вписывается идеально. Да. Только мы это знаем, зрители. Не...
Да, и когда ты приезжаешь на студию, уже там несколько лет уже поем эту песню, все клево, партии у всех вроде бы обозначены. Приезжаешь на студию, и все понимают, что... Да, а партии-то надо, да.
Нет, ну, как-то... не то чтобы на студию. Женя имел в виду, когда мы начинаем подготовку к студии, потому что когда на репетициях многие так удивляются, да, серьезно?
Там на студии же надо приехать и четко сыграть.
Да. Здесь мажор, а то были такие случаи. Просто парадоксальные, серьезно.
А я всю жизнь минор играл.
В этом, на самом деле, очень большой кайф вот живых концертов, именно живым составом. То, что это единый организм, который постоянно трансформируется.
И некоторые фишки
во время концерта даже.
Во время концерта. То есть после концерта так, ребята, давайте вот это вот оставим. Ведь классно, классно, все, вперед. Или наоборот, вот это вот давайте лучше берем. Что-то как-то не особо там.
Не зашло.
Опять прошло что-то не особо. Давайте вот здесь вот мы по-другому сделаем. Давайте. То есть, собственно говоря, музыкальный материал, аранжировки, я имею в виду, они рождаются не то, чтобы мы там сделали где-нибудь
и, по нотам
и потом начали по нотам все играть. Нет, они окончательно... Мне кажется, вообще даже нет предела их становления, потому что то, что записано на студийной версии, это, ну, можно сказать, что это просто на тот момент мы так чувствовали. А сейчас мы уже некоторые песни даже по-другому играем. После
там уже появились
формирование аранжировок идет во время выступления.
Там уже появились другие партии, там во многих появились даже другие гармонии.
То темп поменялся.
Да, темпы после студии меняются.
На самом деле, действительно, на каждой репетиции
ты готовишь...
берешь старую песню и в конце репетиции уже понимаешь, что она уже по-другому совсем. Ну, не совсем, а вот модернизирована.
По прошествии фактически полутора лет, даже больше, может быть, там двух, насколько вы довольны аранжировкой на песню «Девка» и клипом на эту
песню? Аранжировкой мы довольны на 100%. Это вот одна из тех песен, которые была сделана буквально за 2-3 репетиции.
Быстро зашла.
Быстро. Да. Потому что есть песни, которые у нас месяцами, годами, и вот она и так ее, и так берем, крутим, никак она не ложится, да, на душу. Это одна из песен, которая быстро очень родилась.
Ну, и надо тоже сказать, я тут недавно наткнулся на записи. Сколько уже мы эту песню поем? Года 2-3?
Больше.
Уже как клип.
Ну, клип, да. Года три. Поем. Я наткнулся на репетиционные записи, друзья. Там просто...
Там совсем другое.
И они все, главное, вот хороши вот по-своему. Ну, как-то вот мы вот сделали вот так. А даже и получилось так, что те, кто из зрителей, я думаю, что некоторые знают, что у нас там есть вставочка такая рэпа. Вот. Но она, кстати, сделана не ради рэпа, чтобы там быть много со временем. Она просто вот почему-то показалось нам само присутствие рэпа в этой песне как-то
речитатив.
Актуально. Потому что, ну, по энергетике даже вот прям вот, ну, напрашивался он. И какую-то мысль.
Мы долгое время работали просто играя.
Вот там было вот соло на косе.
Да, в хип-хопа соло на косе было, без текста.
И мы этот кусочек оставили в тайминге, и на концертах его играли. Даже студийная версия есть по таймингу для рэпа. Но мы вместо рэпа, на тот момент просто не было у нас его, мы косой.
Вот это один из тех моментов, когда песня рождается на протяжении там много времени. То есть вот рэп пришел через год, наверное.
Нет, да? родилась она быстро, но
а
она
текст родился,
долго
мы никак не могли его найти сначала. Но уже хотели ее работать и зрителю нести, да. Ну, где-то через год появился человек, Паша Фахурдинов, который согласился, написал и попал прямо в точку.
Ну да, там 6 четвертей можно.
Вот, еще
фишка. А тут, да, тут сложность. Это, кстати, как выяснилось, вообще фишка. То есть мы фишканули.
Только мы знаем.
Я сам только понял это.
Юра, только мы об этом знали до этого момента.
Где мы? Я только, когда нас интервью-то брали, на нашем радио интервью, когда брали, что-то рассказывали про рэп. Я там понял, объясняя ведущему, я понял, а ведь у нас, наверное, чуть ли не у единственных трехдольный рэп.
Да.
Трехдольный, ребята, это просто. И мы долго понять не могли, ну что же.
Ну, может, мы мало рэп послушаем, может, есть, конечно.
Может быть, но.
Нет. Поэтому и рэп долго не рождался, потому что к кому бы мы ни обращались за этим, все так, да, мы сделаем, сделаем. Потом звонят, говорят, ребята, у вас три доли. А как туда вставиться-то? Никто не понимал. Давайте, говорит, на четыре. Мы говорим, нет. Давайте все-таки на три.
Да, давайте на три. Нет,
тогда нет, я так я
не. Они, ну, не умеют. Многие даже пытались уложить. Вот, то есть мышление у современных.
Даже битмейкер, извини, перебил. Битмейкеру отдавали, чтобы он написал этот кусочек. Он присылает референс, ну, уже готовый. Типа, вот послушайте, как я сделал. И он фигачит 4, и там, где у нас 3, он дальше 4 также. Он говорит, я не пойму, что тут какая-то сбивка идет.
Вы где-то ошиблись, сказал он. Вот, но потом мы нашли ребят, которые нам в этом помогли. Вот. Но там есть еще вот...
Но в итоге у нас все равно там микс получился 3.
Да, потом есть переход на 4. И вот это как раз...
Это тоже родилось.
Да, это тоже родилось.
Послушаем в акустике.
Да, с удовольствием. Исполняется впервые в акустику. Поем. Ай, три дня к ряду, их дождик лил, он с ума меня сводил. Ай, не проехать, их не пройти. Залило водой пути. Только я один в строю, пред окном твоим стою. Милая моя красавица, выйди нынче на гулянье, дай с тобой по улице пройти, краше пары сроду не найти.
Что ты, девка, глаз не кажешь, неужели мне не рада даже, что ты, девка, прячешь взгляд, или дождик в этом виноват? Hey! моя красавица, обнимать тебя мне нравится.
Выходишь ты хоть на 5 минут, я тебя укрыть не примену.
Что ты, девка, глаз не кажешь жене? Неужели мне не разодажно, что ты, девка, прячешь взгляд? Или дождик в этом виноват? Что ты, девка, глаз не кажешь жене? Неужели мне не разодажно, что ты, девка, прячешь взгляд? Или дождик в этом виноват?
Форму уже попутал.
Какая песня имеет наибольшее количество скачиваний, если следить за этим? И какая песня повлияла на становление коллектива наибольшее?
За лесом солнца, наверное, да.
Ну, самая популярная, да, за лесом солнца просияла.
А на концертах что больше всего, чаще всего просят исполнить?
Девку теперь.
Девку просит.
Ну, да, девку однозначно, да, просит исполнить.
Прям подходят и говорят, мы ваши фанатки, пожалуйста, девку.
И объявите, что специально для таких-то, таких-то.
Угу. Бывает, да, бывают мероприятия, когда нас зовут действительно из-за конкретных песен. Люди хотят послушать, вот цепляет их, видимо, вот тот вариант, который мы предлагаем. Это действительно, речь идет про лес. «За лесом солнце просияло». Как ни странно, вот для меня песня о калитвенце кажется проходной такой, ну, конечно, если так можно выразиться. Ну, то есть она есть в нашем репертуаре, мы ее сделали, и очень даже неплохо. Но, как вот недавно выяснилось, очень многие нас ассоциируют именно с этой песней. Калитвенцы молодцы. И...
Но мы ее так совсем структурно поменяли. Она донская песня донских казаков, а мы ее сделали так в терске.
А Кавказе, терске.
Да. И некоторые потом даже думают, что она изначально такой и была. То есть,
были... Да, многие так думают.
Осудят нас сейчас фолклористы.
Сейчас к этому как раз придем. Футбол возвращается домой. Вы перепили.
Да, было. Да, было, да.
Чемпионат мира по футболу. Вот какой-то резонанс после этого был?
В нашем мире, вот в том, в котором мы сейчас живем, очень многое решает, есть такое слово, я не люблю его, но многие его поймут, хайп. Вот, и тут как раз такая ситуация сложилась, как нам кажется, и нам это пророчили сами авторы идеи, это телеканал...
Какой?
Rush Today. Rush Today нас попросил поучаствовать в этой акции, делая ставку на то, что...
Что англичане выиграют.
Да, что англичане выиграют. И тогда вот эта акция, она выстрелила бы.
Но, к сожалению...
И даже когда мы ее исполнили, и песня прошла по эфирам, и она прошла не только у нас, она прошла по всей Европе, по всей стране. И до матча, буквально за день, за два, нам позвонили, я не знаю, там разные представители разных... телевизионных каналов, радиостанций, какие-то еще представители других организаций с вопросами и с планами на то, что если выиграет, значит, мы вас туда зовем, пожалуйста, имейте в виду.
Учите английский.
Да, учите английский. Вот, то есть мы... Это для нас было очень интересная такая... акция, и кто-то действительно может быть нас...
Ну, это акция из таких, когда тебе просто звонят, говорят, есть вот такая идея, да, сможете сделать?
Причем
да,
почему нет? Позвонили, насколько я помню, там часов 8 вечера, да. Говорят, завтра в 9 утра мы ее пишем уже.
А я в этот момент еще был...
А никто, да, ну все по домам, во-первых.
Так я был вообще в Крыму.
А, да. И никто не в курсе, что это за там за песня. По дороге, пока там собирались на реп-базу, быстро там все это послушали, получили тексты, приехали. Там, ну, часам к 2 ночи, наверное, это все было уже там готово. И вот утром собрались, отыграли. Ну, такая быстрая акция была. К сожалению, так же быстро закончилась.
Часто ли просят на концертах на заказ песни? Ну, на корпоратив.
На корпоративах, да, просят. Да.
Это как-то отдельно оплачивается? Да, можно на заказ, но...
Не-не.
Нет, если ты имеешь в виду заранее, когда обговаривается
да, репертуар. Да, да. Такие песни, да, мы выучим, но...
Это у нас была такая одна история только.
Обычно это во время выступления происходит. А какая история, напомню?
Ну, когда мы в Ниццу поехали на концерт.
А, это было специфическое.
Это было частное мероприятие. И там задача была, ну, то есть исполнить русскую, просто в их понимании русскую песню, русские песни, там, «Калинку-малинку», что-то там еще, типа, «Распрягайте хлопцы коней». Ну, вот, скажем так,
«Коробейники»,
популярные, да, такие, да, это... советские песни. Ну, мы согласились, сделали вот этот блок, там 4-5 песен. Но, скажем так, судьба распорядилась таким образом, что мы, отпев эти 4-5 песен, еще долбанули полчаса нашей программы, под которую все там с удовольствием плясали. То есть, такие случаи мы не упускаем, потому что всегда есть возможность показать свое лицо, свой репертуар. И когда это получается, и когда народ... слышит и подходит, потом благодарит, это всегда здорово.
Есть песни, которые, так, ну, условно говоря, два пальца в рот? Например, там «Не для меня», когда в очередной
нет, раз... нам эта песня нравится.
Мы до сих пор с любовью и все. Нам все наши песни нравятся. Ни от каких не устали.
Я не знаю, кстати, на эту тему мы никогда не разговаривали. Вот у меня всегда ощущение на концертах...
Хочешь поговорить?
Да. Подожди, Виталий. У меня вот на концертах всегда вот такое ощущение, возможно, у вас тоже. Вот я каждый раз, я погружаюсь в песню и из нее потом выхожу. Потом как бы вхожу в другую и выхожу из нее. То есть у вас не такое ощущение?
Ну, я думаю, ты где-то ходишь.
А мы каждый раз, да. Ты, песня началась, а Юра куда-то ушел. Куда он ушел? Песню надо петь. А он, оказывается, из прошлой выходил.
Еще не вернулся.
Оказывается, вон в чем дело.
Так, какой вопрос был?
Смотри, вы пишете про себя. Музыкальный коллектив, возрождающий традиции живого исполнения народной песни. При этом выступаете и под минусы. Вот как это одно с другим?
Да, это на самом деле такая ситуация, но когда...
Не часто это.
Когда предлагают работать... Это, в основном это бывает на городских мероприятиях. Когда у заказчика нет возможности поставить там аппаратуру соответствующую, бэклайн выставить.
Или нет времени на саундчеки.
Да, времени на саундчек. Мы всегда работаем под минус. Мы не любим работать под минус, скажем так. Но всегда работая, мы подключаем инструменты. И работаем как бы даблом еще сверху. И вокал, соответственно, мы живой исполняем.
Ну, минус это на самом деле условное такое. Мы все равно все отыгрываем и все равно все поем. Для нас не...
Ну, все равно это как бы минус есть минус.
Ну, понятно. Но это бывает крайне редко и то не по нашей вине.
Скажем так, мы до последнего боремся за то, чтобы живой
звук
был.
Мы не инициаторы работы под минус. Вот наоборот.
На больное наступил. У нас недавно был разговор с басистом, который сказал, что, ребята, вот зачем вы работаете
под минус?
Под минус? Зачем вам это надо? Надо свою как бы линию гнать. Но мы все люди хотим есть тоже. И как, ну, глупо отказываться от, допустим, выступления на Красной площади, да, где они не могут поставить бэклайн, нет возможности, типа. Но хочется выступить, и поклонники спрашивают, где концерт, куда приехать. То есть и приезжают поклонники. И
да, бывает слушают. Такое. Уезжаешь вроде в другой город, даже и не близкий, к Москве достаточно. А за тобой поклонники приехали тоже.
Из других вообще городов.
Из городов и даже из Москвы приезжают. Были такие моменты. Да. Так что люди хотят нас видеть. И я думаю, что даже работая под минус, если бы им не нравилось это, они бы так не делали. Мы видимо, каким-то образом попадаем все-таки в их души, даже под минус. И
часто происходит так, хорошо, что после того, как мы отработаем под минус, у нас появляются хорошие живые концерты. То есть заказчик находится, который говорит, вот, ребята, там...
И потом еще мы же не только, мы же поем под минус, мы на этих концертах стараемся акапельно что-то исполнить, про так сказать.
Чтобы... Ну, то есть всячески стараемся оживить этот минус, если есть возможность.
Акапельно?
Да, у нас в репертуаре вот одна из песен недавно появилась, капельная, на слова Лермонтова, музыка Рахманинова, а познакомил нас с ней, опять же, Владимир Андреевич Царегородцев, Царство Небесное, вот, и мы недавно ее, совсем недавно ее сделали, вот, хотим исполнить.
Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной напоминают мне, напоминают мне о ней, не другую жизнь, другую жизнь. Напоминают мне они твои жестокие напевы. И степи ночи при луне, и степи ночи при луне. Черты пея, воля выда, ой, на пея, выя, лево. Кресте пино, очи при луне, я черты далеко, далекое, беды на его еде. Я призрак милой роковой, тебя увидев, забываю. Но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Я призрак милый роковой, тебя увидел, увидел, забываю, забываю, но ты поешь и предо мной, о, его я снова сам себе ее воображаю.
На канале, да. На видео, в принципе, да.
Добьем тему с минусами. Как я понял, есть коллективы, которые поют под ваши минусы, да? Встречается такое?
Они их адаптируют, да.
Скажем так, был однажды момент, да, когда один коллектив позволил себе из нашего материала сделать минус, вот, вырезав при этом все инструментальные кусочки и заглушить, как сейчас многие делают. Вот. Мы, конечно, это не приветствуем, потому что это наша личная, так сказать, интеллектуальная собственность, и мы тратим на это много энергии, финансов и иногда и нервов, потому что все это не быстро делается, а в творческих муках.
Но мы приветствуем, пожалуйста, берите наши аранжировки, делайте переложения для живых инструментов.
Да,
но выходите на сцену, играйте сами живьем. И пойте. Вот тогда вот это вот, пожалуйста.
Такие примеры тоже есть, и вот, как Володя сказал, мы их приветствуем, конечно.
Нет, ну, Юр, чего греха таить? Много таких моментов было, когда просто берут наши аранжировки и выдают их за свои. Это много примеров. Одна разница. И когда это любительский коллектив, который занимается в каком-то сельском ДК, вот они, ну, им нравится эта песня, ну, вот смерть как нравится. Да ради бога, пойте, никто не против. И другое дело, когда люди говорят, что вот мы написали песню. Мы молодцы. И звучит...
наша идея.
За лесом солнце просияло. Партизан ФМ в чистом виде.
Санкции какие, скажи?
Да какие тут санкции? Не запретишь же.
Звонишь, разговариваешь, говоришь, что...
Когда позвони.
Просто по авторским правам это все прописано, что касается обработок наших. И тут очень... Если мы, конечно, захотим, мы можем сделать определенные вещи, но просто мы обычные люди и хотим все сделать по-человечески, и хотим, чтобы люди тоже, соответственно, по-человечески поступали.
Да тут дело в том, что дело даже в другом. Живое исполнение, оно дает к развитию, да, оно человека толкает к развитию. Где ты освоил инструмент? Пусть сыграешь ты хуже, да, но ты сыграешь это...
Да пусть даже как бы, лучше.
Ну, пусть даже лучше. Нет, я имею в виду хуже, ну, если ты не профессионал, да, на балалайке сыграть там или на гитаре. Пусть ты сыграешь не как профессионал, а по-своему. Но это тебя сподвигнет на развитие. Ты, по крайней мере, освоишь инструмент. Или там научишься петь там, в квартете, да. То есть это задача развиваться, друзья.
В конце концов, на бас-бочке научишься стучать.
Как я сидел месяц, наверное,
пытался... Дома. Бедные соседи.
Попробуй поиграть на бас-бочке и при этом еще петь. И при этом еще петь. Я потратил на это месяц. Ну, примерно, да, ежедневные занятия. То есть медленно, то есть с вокалом соединяя. Ну, я же не колотил вовсю. Так, по чуть-чуть. Поэтому, если кто-то хочет петь партизанские песни, пожалуйста, берите, пойте, но только в живом исполнении.
Если уж вы ходите на сцене, ну, будьте любезны сказать, кто написал аранжировку.
Даже пусть играют. Главное, чтобы играли, если народ нравится.
По поводу вот заработка как раз, да, берут, ну, чтобы зарабатывать, да, правильно?
Да.
Профессиональные коллективы. И вот сейчас в последнее время наметилась тенденция, что коллективы музыкальные сокращают составы с точки зрения, чтобы на нас больше выходило. У вас наоборот.
Мы стараемся его держать. Хочется.
Ну, послушайте. Ой, послушайте. Я как Владимир Владимирович стал. Мы уже говорили о том, что мы не хотим петь под минус. И отсюда, наверное, идет вот эта тенденция.
У нас задачи изначально, с самого начала, были
уйти от минусов.
Уйти из кабаков, из ресторанов, от минусов и покорить, скажем так, сцену живым звуком. Соответственно, мы сами от этого страдаем, потому что мы, неся вот это как бы свое творчество, да, мы пролетаем мимо многих площадок, где могут позвать там и казачьи коллективы, и все остальное.
Но несмотря на то, что мы, я думаю, что это ни для кого не секрет будет, если я скажу, что мы в состоянии спеть любую народную песню от «Ой, то не вечера» до «Мороз-мороз» и...
Любую народную.
Да.
«Калинка-малина».
Ну, вот, я... Да и две авторские песни привел.
Нет, стоп, я неправильно выразился. Не аутентику, да, которую мы все, так сказать,
любим.
Питаем любовь, да, а именно те вещи, которые народ хотел бы
популярные
слушать. Популярные народные песни. Народные песни. Мы это можем сделать спокойно. Но мы...
И они у нас есть, и кстати, есть, сделаны. Да. Но мы очень редко их поем, ну, принципиально.
Хорошо. Написано у вас в бытовом райдере. Просим вас отнестись к вопросу организации охраны группы с максимальной ответственностью. Были какие-то прецеденты?
Были.
Да.
Ну, как сказать?
Ну, и на сцену, когда выходят вот эти вот непонятные люди.
Когда Юрика Пунос убьют.
Вот это вот. А знаете, я сейчас спою.
Когда ты поешь, да, уже, я помню, Вова... Уйди отсюда! Уже просто как
человек не понимает. А была одна история, мы где-то выступали на Масленице.
В Удомле.
В Удомле, да. А сцена... Мы тогда еще, собственно говоря, чтобы туда поехать, мы наскребли кое-как репертуар. Чтобы выступить.
Прям вот начало-начало.
В самом начале.
Это самый первый наш вообще.
И один номер интерактивный должен быть. То есть выйти там и завести с народом хоровод или что-то такое. Юра пошел в народ, мы стоим, как бы поем на сцене. И вдруг я вижу, к Юре подкрадывается мужик.
Масленица, все горячие, нормально там.
Подкрадывается мужик и пытается его... Как-то,
причем ну, сзади пытается махнуть, ему да. махнуть кулаком, а Юра в запале, он, значит, это...
Не все... понимает, что происходит.
Он раз ему по плечу, он раз нагнулся, кулак мимо пролетел. Юра дальше рассказывает, он даже не понял, что происходит. А мы со сцены это видим. Мы с Вадиком стоим, я с балалайкой, Вадик с баяном играем, вот с такими глазами. И Вова, а он в... Что у тебя там? В чекмене, значит, белые перчатки. Как черный плащ такой за сцену. Раз чекмен разлетелся, мужика разворачивает. Белая перчатка пришла куда надо.
Главное... Мужик не растерялся. Он такой, ну я его разворачиваю, в табло, бам. Он такой, о, давай.
И тут подбежали как раз там
полиция. А я не пойму, почему его скрутить, что он здесь делает.
Юра даже не видел эту ситуацию. Я говорю, Юра там рассказывал, раз нагнулся.
Я потом видел, да.
Ну, человек традиции хотел.
Хотел кулачных боев, масленицу, да.
Его в отделение увезли.
У него свои кулачные бои потом.
Зря, так бы концерт был более интерактивным.
Нет, бывает, выходят на сцену люди. Ну, такие вот, я думаю, что ты тоже сталкивался с такими вещами. Выходят люди на сцену, где-то дойти после концерта до автобуса, либо там до гримерки, либо там до чего-то еще, просто иногда бывает непонятно.
Ну, честно говоря, райдер обычно пишется для того, чтобы просто обозначить рамки для организаторов.
Да.
То есть мы не настаиваем никогда, чтобы дайте нам там охрану, чтобы...
Коридор.
Да, конечно.
То есть это просто обозначается наши рамки.
А где сопровождение с мигалками?
Чтобы нам хотелось. Вот. А, ну, в большинстве случаев...
А бывало, что от поклонниц хотел отбиваться как-то.
От них мы не отбиваемся.
Да? От людей, которые хотят выпить с нами, и отклонятся.
Если там говорить из других городов, приезжать, из Москвы едут, может быть, есть те, которые особо навязчивые какие-то, да, и это неприятно.
Нет, навязчивые...
Ну, это всегда приятно. Не, особо навязчивые, ну, бывает только в выпившем виде. А в основном все адекватные поклонники сразу. Слава Богу.
Чуть ранее была тема по поводу отношения вашему творчеству со стороны народников. В основном отзывы позитивные, восторженные и так далее. В то же время, вот если я их называю ортодоксальные народники, сталкивались вы с ними, да. Какой диалог, как вы защищаете там свою позицию творческую.
Чего тут защищать-то? У нас в основе наших, если убрать аранжировки и оставить чистый вокал, все, осталось.
Мы не поем чистую традицию, во-первых.
Убрать просто все инструменты и оставить чистый вокал, да, там в большинстве, 90% фольклора, который у нас в репертуаре, он останется чистым фольклором. В том-то и задача коллектива состояла, чтобы не трансформировать, даже форму не ломать, не то, что там гармонически ломать песню под инструменты. Мы наоборот инструменты под песню можем сломать.
Нет, ну просто, понимаете, выходя на сцену, ты уже автоматически становишься как бы артистом, и фольклор – это что? Это единение друг с другом вот в одном пространстве, и вот тебе и потанцевать, вот тебе и попеть, и поиграть. Нет границ. Это такое действие общее. А когда человек выходит на сцену, есть определенная граница. Есть артист, а есть зритель. Мы, кстати, вот все время начинаем наш концерт с лозунга, чтобы мы стирали эту границу по максимуму, потому что иначе у нас не получится. Мы же все-таки отталкиваемся действительно от народной...
Не получится диалога.
Диалог, да, от народной культуры отталкиваемся. И мы как артисты, и у нас есть свой образ, естественно. Мы, если бы вышли с неподключенной балалайкой, сели бы на стул и начали бы играть. При этом неинтересно было бы визуально, неинтересно было бы в развитии музыкальном. Да? Хотя, в принципе, послушать какого-то дедушку, играющего на балалайке, который еще поет, мне лично очень интересно. Я думаю, что это было бы.
Всему свое место.
Всему свое время. Этого дедушку хорошо слушать где-нибудь в какой-нибудь избе, там, где ты гуляешь. А на сцене там другие правила. Фольклор перестает быть фольклором, когда он выносится на сцену. И именно поэтому мы стараемся пробивать максимально, чтобы вот это фольклорное зерно все-таки как-то вышло наружу на зрителя.
А что теряет традиция, когда в нее примешивается саксофон, бас, бубочка, барабан и так далее? Несмотря на то, что форма у вас там остается. Не может так, что вот ты вот туда вот пихаешь, и чтобы изначально вот это вот зерно...
Хорошо, тогда вот такой вопрос. Ответив на него, я могу только так. Вот представьте, что мы сейчас живем в деревне. Вот ты в одной деревне живешь, у тебя есть балалайщик-баянист. А у нас есть в деревне балалайщик-баянист и еще саксофонист. Угу. Ты поешь песню... какую там любую назови.
Девку.
С баяном и с балалайкой. Ты используешь то, что у тебя есть. А в нашей деревне есть еще и саксофонист. Ну куда его делать?
Не играет, не традиция. Занесло его.
Это традиция нашей деревни. Вот у нас, представляете?
Я приведу оригинальный пример. У меня у деда есть брат-близнец. И вот по линии брата-близнеца у них там было несколько сыновей, музыканты. Они играли по свадьбам, играли на скрипке, барабане, какие-то там еще, гармошка была. И когда появилась в деревне гитара, эту гитару включили в этот состав и стали использовать. То есть они не сказали, ой, это не наше, это не традиционно. Нет, они просто начали использовать ее в рамках своей вот этой вот традиции.
И мы все время говорим о том, что вот мы, по крайней мере, не относимся к фольклору так, так, что вот это было тогда. Мы относимся так, что мы сейчас. То есть мы же сами создаем свое будущее. И вот то, что происходит сейчас, возможно, потом будут на это также смотреть. И почему нельзя использовать то, что у тебя есть под рукой? Никто же этого не запрещает. И именно тогда, 300 лет назад, ведь то же самое было. Но
через 100 лет тот же Моргенштерн тоже будет фольклором, как это ни странно.
Ну, нет,
я не о том. Я о том, что я думаю, что это не портит зерно. Это дополняет. Мы стараемся, по крайней мере, его не испортить, а дополнить. Вот, скажем так.
Я это только за. Не мог просто об этом не спросить. Если брать народные песни, не авторские, которые вот в вашем репертуаре, и такую тему, как экспедиция. Вот эти песни вы записали в экспедиции?
Какие? Ну, все.
«За лесом солнца» сделала, например.
Ну вот песня у нас есть «Шанвополе», которая была записана в Орловской области.
Вот мы с Володей и с Игорем Ляпиным привезли из Орловской области. Ну, потом выяснилось, что она оказывается достаточно известна, но это нормально. Вот. Нам казалось, что мы ее привезли. Ну,
вообще все были в экспедиции.
Да, мы были, да, конечно.
У нас какие-то есть еще подобные песни?
Думаю, что пожалуй, это из
своих экспедиций, наверное, нет. Ну, я из своих экспедиций использую, ну, не в партизанов, то есть не, в детской школе искусств. Я стараюсь сейчас использовать именно Пензу, потому что, ну, все поют Белгород и Курск. Ну, вот...
Все ортодоксальные футболисты.
Да, 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 да. Ну, я вот из Пензы и стараюсь свою традицию принести. Нет, мы используем, каждый из нас, ну, не только в «Партизан ФМ», да, у нас творчество происходит, поэтому так-то используем, по мере того.
Из Белоруссии, да?
Ну, родился я в Москве, под Москвой, а родом, да, из Белоруссии.
И вот предыдущее интервью смотрел, как я понял, такой многонациональный.
Ну, у нас что-то у нас вообще. Володя с Украины.
Да. Тиром с Украины. Вадик, да. Ты откуда?
Нет, ну я как раз из Подмосковья, Дмитровский район.
Ну, в любом случае.
Наш Паша Корчагин кто тоже откуда-то, да?
Тоже с Украины.
Не, где он, с Сибири.
А, у него теща с Украины.
Вы больше про популяризацию русской или славянской культуры?
Такой вопрос.
Слушай, мы, вот, наверное, честно, я не разделяю для себя... Допустим, украинские песни, русские, да, как разные какие-то традиции. Ну, наверное, славянская, да, будет.
Ты имеешь в виду поликультурность?
Да.
Скорее, мы поликультурные. Мы не приверженцы там, одной нации, не приверженцы одной культуры. Мы изначально же говорили в начале передачи о том, что и задача была не привязываться именно там, вот, не быть казачьим коллективом, в том числе потому, что мы хотим петь не только казачью культуру, мы хотим петь белорусов, мы хотим петь украинцев, мы хотим массу всего попеть и использовать в своем творчестве. Поэтому, да, мы поликультурный коллектив.
При этом у вас слоган: слушайте русские песни, любите русские песни, обучайте русским песням своих детей.
Там не, русский, народный.
Народный.
Нет.
На сайте цитируем.
Но это где-то нет. Это, вот прям в такой формулировке точно нигде не звучало. Мы обычно говорим, да, у нас Юра, пойте народные песни, учите этому, учите этому своих детей, потому что наши дети – это наше будущее.
Наша философия поменялась.
Философия, дети, все преподаете где-то.
Ну фактически.
Вот так вот в двух словах, да, кто где. Детский вот коллектив же, да.
Я в детской школе, искусства номер 8 города Балашихи. Мы в этом году открыли отделение «Музыкальный фольклор», единственное в Балашихе. Вот так в балашихинских школах есть сольное народное пение, вот все, что, ну, если говорить про народное, да, а фольклора именно как такового в Балашихе не было. И мы с моей женой, с Оксаной, мы вот первый год мы отработали уже в новом отделении «Музыкальный фольклор». В этом году ждем новых учеников. И уже вот 2 дня назад открылся набор. И я могу сказать, что на наши бюджетные места заявлений уже хватает. А там, что будет у нас на вступительных, посмотрим. Но вот в прошлом году к нам пришло 10 человек. Я думаю, что мы очень хорошо потрудились в этом году. Сделали 2 хорошие концертные программы. У нас была программа рождественская большая. Спасибо Дому культуры. Подмосковные вечера за предоставленную возможность провести этот концерт, потому что это был как раз вот январь месяц. Вроде отменяют эту пандемию, вроде нет. И кто соглашается зал предоставить, кто нет. И спасибо руководству за помощь в проведении этого мероприятия. И дети были довольны, и зрители. Ну, мы стараемся как-то, да, и популяризировать, и передавать свои знания.
Спасибо, Владик.
Ну, я как бы также на Бахрушина, 15, деткам также преподаю. Там фольклорный ансамбль у нас детский.
Вот. Ты как аккомпаниатор?
Ну, как аккомпаниатор.
Вадик, он скромничает просто, сидит. Он бессменный концертмейстер детского фольклорного ансамбля «Звонница» Всероссийской гостелерадиокомпании. Но, к сожалению, в августе прошлого года руководство телеканала, да, прям в юбилейный год решили закрыть этот проект, но стал ненужным, да, дети не приносят денег, вот, но я на тот момент уже не работал там, а Вадим с Натальей Валерьевной, они остались, и в этом году они все-таки отстояли возможность заниматься, продолжать с этими детьми, и вот они продолжают их обучать, и дело Петра Алексеевича продолжает жить. Петр Алексеевич Сорокин, который основал этот коллектив, «Звонница», вот, поэтому не знаю, что Вадик скромничает сидит.
Спасибо, Вадим, за разговор.
Пожалуйста. Ну, чтобы быть педагогом, надо ощущать в себе эти силы, да, я пока не ощущаю того, что могу. Нет, я могу детям нести, да, народную традицию, но пока к педагогике.
Ну ладно, периодически вы проводите. Не дозрел. Лагеря.
Ну, а, ну, кстати, проводим, да, с женой, с Марысей проводим. Допустим, у Ильи Ахрамеева есть лагерь летний. Раньше он был в Торжке, сейчас не знаю, где буду. Вот мы там проводим как бы вокальные репетиции. Но это не с детьми, понятно, это со взрослыми.
Василева,
да. Вот. Ну, у нас была детская группа, но, к сожалению, тоже закрыли вот перед пандемией. Сейчас пока накоплено.
Ну да, время собирать память,
да.
Разбрасывать.
У меня с педагогикой. Ну, я преподаю в детской школе театральных искусств. Семья. Это город Долгопрудный. Это мой родной город. Надо сказать, что я очень счастлив, что есть такая школа в моем родном городе. Там работают действительно профессионалы. И у детей есть шикарная возможность получить театральное мастерство. Вот. И достаточно, сколько, не так давно, ну, смотря по каким меркам, лет 7-8 назад там открылось фольклорное отделение. Теперь там 2 отделения, которые возглавила моя жена. Вот. И я там сначала был аккомпаниатором, потом так получилось, что я стал еще, мне дали группу, и я стал там еще преподавать. И вот на данный момент я уже за спиной имею выпускников, выпускниц, ребят с ними знакомы, ансамбль «Веснянки».
Ну, кстати, вот. И «Партизан ФМ» начинали там.
Да, и «Партизан ФМ», кстати,
на этой базе
репетировали. Там рождалось много песен.
Долгопрудный много известных артистов выпустил.
Вот. И на данный момент вот у нас на отделении 3 группы на фольклорном отделении. И в следующем году надеемся, что все будет хорошо и отделение будет процветать.
А как карантин вообще?
Тяжело.
Ну, я думаю, что все люди из разных отраслей, но из нашей...
Тяжело было выбираться из него.
Да, из нашей...
То есть входить вот в этот ритм.
Ну... И входить-то было, собственно говоря, тяжело, потому что обучение дистанционно, тем более вокалу каким-то таким вот...
Ну, я до сих пор считаю, что ансамбль вести дистанционно невозможно, как бы там это ни было, там по зуму, не по зуму, все это, не знаю, никак. Вот индивидуально заниматься еще, ну, тоже очень сложно, это все плохо передается, пока еще интернет у нас не передает, ну, вот эти двухсекундные задержки, ну, это очень все сложно, и если говорить про детей, ну, то ребенка так не соберешь перед экранчиком. Ну, нет у него столько внимания на эти там 40 минут. Да. Ну, что такое вот там, какой-то сидит дяденька вот бородатый у тебя вот в телефончике. Ну, да, что-то говорит. Ну, ты вроде как-то делаешь. Но все это не такие плоды.
Нету да, живой
да, нет живой энергетики. А еще вот в пандемию я как раз вот ушел из звонницы, и мне предложили руководить хором подмосковной «Жемчужина». И вот как с ними люди, то есть 50+, как их перетащить на дистанционку и на телефоны, вот это тоже была задача не из простых, потому что, ну, у меня есть артистки по 65, по 70 с лишним лет, которые и то, молодцы мои девочки, все мне записывали видео партии, как они учили. У нас мы сделали очень красивую партитуру Гришинскую. Вот, снова май на дистанционке. Это была большая победа этих моих артистов. Вот, и сейчас вот мы вышли, когда из карантина, все были счастливы и довольны. Вот, и мы подготовили хорошую. Вадик у меня сейчас также концертмейстером, мы с ним не расстаемся. У нас сейчас отчетный концерт вот на днях будет у хора большой. Вот. Ну ничего.
А партизаны что делали?
Тоже музыку писали. Слушай, мы две песни сделали онлайн, да. И одну песню Лизавета, и вторая песня на слова Акуджавы.
Шла война к тому Берлину. Нет, ну в наметках там были уже какие-то рабочие. Мы, поскольку встречаться все не могли, вот на своей студии сидел.
Ну, это была та еще песня, как это все писалось. Как это,
да.
Выступали со многими звездами. С кем вот запомнилось больше всего? Кто самый простой в общении?
С кем мы выступали? С какими?
Олег Газманов, Девятова, Марина.
Да все нормальные ребята, в принципе. Ну вот Марина Девятова, да, Газманов.
С кем еще, я уж не помню.
С Кормухиной и Ольгой.
С Ольгой Кормухиной.
Мы с ней... Мы должны были петь песню про орла, я помню, какую-то. Ну, на сцену
там с ней не сложилось, да.
Мы не смогли тогда.
Мы ездили к ней на два фестиваля, но...
Мы участвовали в ее проектах.
Куренков.
Да. Дело в том, что все эти люди...
Обычные люди.
И творческие люди. Это, во-первых, интересно посотрудничать. И...
Каждый по-своему интересен. Все разные. Не знаю, кто из них запомнился. Все запомнились. Все,
по-своему
все, хорошие, все, да. Все хорошие, нормальные люди.
Есть знакомства, да, потом вот ансамбль «Звонится», это всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания и так далее, и так далее. Конкурс «Ну-ка, все вместе» участвовали, да. Угу. Вот, нет ли ощущения, что ваше творчество достойно большего признания, как минимум в России? И с учетом вот этих всех знакомств, связей и так далее, почему вот не получается выйти на более такой масштабный полет?
Ну, судить о том, насколько наше творчество достойно, да, большего, это зрители должны. А что касается популярности, да, ну, мы живем, видимо, в таком мире, где народные песни не так популярны, чем тиктокеры или, ну, известные, да, певцы, которые поют современные песни, скажем так.
Хип-хоп там.
Ну, они популярны только потому, что кто-то сверху хочет, чтобы они были популярны. И пока сверху кто-то не захочет.
Тоже есть, да.
Пока сверху кто-то не захочет, чтобы народная культура в нашей стране наконец стала популярной, этого не произойдет. Просто закрывают все входы и выходы, когда ты хочешь есть продукт, да, он качественный, ты его предлагаешь, тебе говорят, мы понимаем, но не формат. Есть такое понятие, не формат. То есть у нас есть, означает это другое, у нас есть указание не пускать такие коллективы, не пускать такую музыку, потому что...
Ну, скорее всего, музыку.
Нужно... Да, да, ну понятно, я говорю, что я... коллективы и музыку в целом вообще народную, потому что нам нужно пропихнуть другой контент, который... с помощью которого гораздо проще людьми манипулировать.
Просто очень много я лично вижу реакции, когда люди слушают и подходят, и пишут, и звонят даже, до этого доходят. У людей что-то переключается. Люди, неужели русская песня оказывается вот такая? Вот реакция, вот, ну, это так вот, если описать эту реакцию. Да, она такая. Это говорит о том, что до людей и средств массовой информации, ну, не доходит это. Вот люди, которые нас видят на концертах, они уже знакомятся с русской песней. Вернее, на концертах таких коллективов, как мы. Потому что мы же не одни. Да?
Но мы еще долгое время жили под, ну, не гнетом, а под популярностью советской массовой песни.
Ну, идеология
поэтому
была такая,
да. Штампы вот эти до сих пор остались. То есть, как говорится, спойте русскую песню. Какую? Ой, мороз-мороз, ой, то не вечер.
И калинку маленькую.
Хлопцы кони.
И да, все это авторские песни.
А материал, вот как у нас, допустим, он не совсем стандартный. А люди привыкли к штампам. И поэтому многим кажется, что лучше мы поставим вот стандартненькое что-нибудь, чем...
Да.
Ну, как чем говорится, нас. Как там, вода камень точит, да?
Да.
Да.
Вода камень точно. И в этом году 10 лет коллективу, да? Какие планы?
Конечно, очень хочется сделать сольный концерт. Просто вот эта вот ситуация с пандемией пока по-прежнему настораживает, но мы уже подумываем на эту тему. И очень надеемся, что все состоится. У нас поднакопились новые вещи, которые, ну, в принципе, из слушателей, наверное, есть вещи, которые еще никто не слышал. Вот, мы над ними сейчас работаем. Вот. Ну, говорить про то, на ближайший план на концерт.
Очень боязно загадывать сейчас, да. В это время.
Просто поэтому... перед пандемией у нас были хорошие планы концертные.
Мы готовимся, и дай бог осень нас встретит открытыми залами. И я думаю, что десятилетие...
Ну да, вот я говорю, перед тем летом у нас, ну я думаю, как у многих коллективов, разрушилась вся концертная история. Вот, надеюсь, что то, что сейчас у нас есть, оно состоится, есть планы.
И... Ну, у нас на лето, ну, я бы сказал так, много фестивалей, поездок.
Много концертов там.
Концертов, да, уже намечено.
По стране.
По стране.
Да. А вот еще в сентябре, вот, возможно, мы будем принимать участие, да? Говорим об этом, нет?
Да пока, наверное, нет.
В сентябре будете принимать.
Да, везде.
Смотрите на...
Кто хочет, чтобы мы приняли участие, не приняли участие, мы приняли.
Ждите сентября, мы в нем примем участие.
Конечно, хотелось бы еще и концерт свой сольный сделать.
И в завершение, по традиции, сейчас буду задавать каждому по очереди альтернативные вопросы, где будет выбор, нужно будет выбрать или это.
Ага. Итак. Быстро?
Желательно. Не думая.
С кого начинаем?
Юр, давайте, да? Импровизация или по нотам?
Импровизация.
Володь, ударная установка или большой барабан?
Большой барабан.
Жень, калинка-малинка или ой, мороз-мороз?
Ой, мороз-мороз.
Вадим, баян или гармонь?
Гармонь.
Юр, акапелла или с инструментами?
С инструментами.
Володь, девка или не для меня?
Девка.
И финальный, русские или славяне?
Ну, мы уже ответили, видимо, славяне.
Ну, хорошо, так, подытожите. И вопрос вам всем, каждому, подумайте. Звучит он следующим образом. Что для вас фольклор тремя словами?
Прошлое, настоящее и будущее.
сейчас, погодите.
Взял, все сказал.
Ну да. Что такое фольклор?
Движение, жизнь, путь.
Ну, традиция. Преемственность.
И партизаны.
И кайф.
И, ну, и энергетика, вот так вот я скажу.
Народ, песня. Ну, творчество, в смысле, совместное.
Вот. Сотворчество.
Да. Ну, да. Хорошо. Сотворчество.
Сегодня люди были в гостях у фолк-группы «Партизан ФМ». Кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам, ребят, большое спасибо за это обстоятельное интервью. Удачи в творчестве.
Спасибо.
Спасибо.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, ля-ли.